Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Кирилл Бакеев, Алексей Красильников, микрофонов. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Самые любопытные, самые значимые сообщения этого утра рассматриваем подробнее у нас на сайте radiosputnik.ru, в соцсетях, естественно, и, естественно, ЖЖ. В прямом эфире. В Свердловской области объявлен трехдневный траур из-за гибели 5 детей при пожаре.
Да, власти Горноуральского городского округа Свердловской области, где пожар в частном доме унес жизни 5 детей, собственно, объявили четверг траурным днем. Пожар произошел в четверг около 1:45 ночи. Это в районе 12 по Москве было, в селе Бызово, которое находится в 67 километрах от Нижнего Тагила. В этом селе живут около 335 человек, и в результате возгорания деревянного дома пострадали двое взрослых и двое детей. Всех их госпитализировали в больнице Нижнего Тагила, но вот пятеро детей погибли. Следственный комитет возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, но пока никаких особых зацепок на этот счет нет. Вот такая ситуация.
Вот в очередной раз, с одной стороны, радуешься, что информация так может сегодня быстро проходить и распространяться, а с другой стороны, насколько это может быть пугающе, потому что уже сейчас можно посмотреть и фото, и видео с места трагедии, где действительно деревянный дом, если вот более ранние фотографии смотреть, то там просто угадывается этот дом, просто там стоят уже только стены, выгоревшие практически полностью. Те фотографии, которые есть уже по итогам, ну вот знаешь, как, не знаю, вот действительно, вот погорельцы на фотографиях, на таких, на картинах, только печь стоит, и после все вокруг завалено пеплом, золой и этими обугленными бревнами. Конечно, страшнейшая трагедия, и причем, как местные жители отмечают еще, что хорошо, говорят, ветра не было, потому что если бы был ветер, загорелась бы вообще вся улица. Дом, как ты отметил, был деревянный, и, естественно, горел очень быстро и, увы, очень охотно. Про семью тоже уже есть некоторые сообщения, говорят, что семья состояла, вот по некоторым данным, по данным от очевидцев, которые общались с местными СМИ, семья состояла на учете в полиции, но при этом была достаточно спокойной, тем не менее, вот, увы.
Да, но еще, как, собственно, сообщило Главное управление МЧС, сложность пожара заключалась в том, что, ну, собственно, да, это был деревянный, действительно, деревянный.
И очень быстро выгорал, да.
Да, деревянный дом и, как говорят МЧСники, большой горючей загрузкой. То есть огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям дома. Но его в итоге удалось локализовать, но, к сожалению, уже было слишком поздно. 2 единицы пожарной техники и 4 человека личного состава помогали в тушении пожаров. Но вот пока это вся информация, которая у нас есть.
Совет Федерации предупредил о зеркальном ответе в случае, если США введут санкции против России. В очередной раз говорим про санкции, вспоминаем словосочетание «зеркальный ответ».
Дело в том, что Соединенные Штаты, как сообщают средства массовой информации американские, собираются выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка. И, соответственно, по Венской конвенции у них будет 30 дней для того, чтобы покинуть страну. И пока, опять же, это не подтверждено в Белом доме, это не заявление Государственного департамента, это пока сообщение средств массовой информации со ссылкой на источники. Тем не менее, уже на эти сообщения в Верхней палате парламента отреагировали, в частности, глава Комитета по международным делам, сенатор Владимир Джабаров, сказал, что если санкции будут введены, то Россия не оставит это без ответа, он будет зеркальным. Если будут высланы наши дипломаты, то с нашей стороны тоже будет высылка по соответствующим позициям. Напомню, несколько лет назад тоже была долгая довольно история с, как это, выравниванием дипломатического корпуса США и России. Дело в том, что действительно наблюдался некий дисбаланс в том плане, что количество российских дипломатов, которые присутствовали на территории Соединенных Штатов, когда еще даже было консульство, да, в Сан-Франциско, даже вот с этим учетом, и с учетом Нью-Йорка, и с учетом Вашингтона, все равно было меньше, чем в Генеральном консульстве в Москве.
В одном только.
В одном только.
При том, что они где еще были? На Дальнем Востоке?
На Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге, да. Вот. А потом и позакрывали друг у дружки дипломатические миссии и привели, вот, я говорю, к этому соответствию, то есть довели до дипломатического паритета, то есть и у России определенное количество дипломатов на территории США, и у США в России тоже равное число дипломатов. Но надо сказать, что это не единственная история с санкциями. Еще и говорили о том, что новое ограничение, которое собирается вроде как объявить администрация президента Джо Байдена, они будут направлены против суверенного долга России, опять же, поскольку еще ничего не объявили, но, тем не менее, реакция уже пошла, в частности, от российской валюты. Так оказалось, что доллар США при начале торгов сегодня стоил 75,68, и такое отрицательное, неприятное, вернее, падение, учитывая, что несколько дней назад, когда было объявлено о том, что Джо Байден хочет переговорить с Владимиром Путиным на территории третьей страны, доллар...
Ну, курс пошел в лучшую сторону.
Да, курс пошел в лучшую сторону, и аж на целый рубль, что весьма значительно, то есть на какие-то там копейки, аж на целый рубль. Ну, в общем, все.
Ну, эти колебания, экономисты говорят, 72-78, это плюс-минус сейчас, во-первых, запланировано, как объясняли у нас в эфире, до 78. Если вот там задержится выше, на продолжительный срок там стоит бить в тревогу, а сейчас 72-78, ну, плюс-минус.
Да, ну, по поводу того, собственно, что и в ответ на что, вернее, Соединенные Штаты собираются вводить подобного рода ограничения, предполагается, что это будет ответом на якобы кибератаки на правительственные сети со стороны России через программное обеспечение компании SolarWinds и предполагаемые атаки и вмешательства в выборы. Другие средства массовой информации говорили, в частности, что вот сегодня, 15 апреля, также озвучат и финансовые ограничения, в том числе расширение числа запретов в отношении американских банков, которые торгуют российским госдолгом, и в частности, против определенных лиц, юридических, физических и несколько десятков организаций. Но мы спросили мнение у заведующего лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИКС Александра Абрамова, что он думает о колебаниях валюты.
Курс в ближайшее время будет беспокойный. Участники ведут себя очень нервно. Вот на малейшие такие заявления они реагируют серьезными сделками. Думаю, что все-таки нужно дождаться каких-то официальных заявлений, так сказать, властей. И для людей, которые вот видят эти шатания в курсе, мне кажется, нужно просто понимать, что СМИ, как правило, все-таки не располагают заведомо той информацией, которая будет на самом деле. Поэтому, в общем, я бы подождал, что будет на самом деле, случится ли это вообще, да, вот объявление о санкциях.
Очень, конечно, любопытная фраза, случится ли действительно объявление о санкциях, потому что очень многие вещи происходят именно как раз на фоне заявлений, а там дальше уже неважно, было, не было. Урон уже нанесен. Или, наоборот, какая-то польза, но больше урона.
Да, репутационный, я не знаю, или реакция уже есть, хотя причины этой реакции пока еще не было. Но вот так, видишь, сегодня работает международная политика.
Да, что дипломатия поделать? Через какие-то вбросы, через какие-то источники, через вот такие сообщения. И заранее фундамент какой-то выстилается. И с другой стороны, вроде как, есть повод сказать, что, извините, если что, это не мы, это были СМИ, которые могли ошибиться.
Да.
Хотя чаще, все чаще и чаще эти СМИ как раз все говорят абсолютно правильно, и все прикормленные источники ошибаются крайне редко. Продолжаем обсуждать ситуацию, события, которые происходят у нас на сайте. События в мире происходят, обсуждаем их у нас на сайте. Самые любопытные высказывания от самых авторитетных спикеров у нас попадают в Телеграм-канале. Телеграм-канал, где уже больше 14 тысяч подписчиков, уже, по-моему, к 15 тысяч подбираемся, поэтому можно подписаться и быть в курсе самых любопытных заявлений.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Российские и белорусские военные проведут совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне.
Да, и надо сказать, что эта новость появилась как бы на фоне переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, ну, телефонных переговоров, да, где они обсудили двустороннюю повестку, и как раз в контексте вчерашнего визита Александра Лукашенко в Азербайджан, где также поднималась тема Нагорного Карабаха. Ну, в общем, план действий дежурных сил в рамках единой региональной системы противовоздушной обороны двух стран уже был утвержден еще в конце минувшего года. На лето запланировано то самое совместное боевое дежурство. И, как объяснил один из военных генералов, который будет за это все отвечать, в рамках практической реализации в этом году уже летом на одном из наших аэродромов в Республике Беларусь начинается несение совместного боевого дежурства силами и средствами военно-воздушных сил и войск ПВО Республики Беларусь и воздушно-космическими силами России. Также белорусские военные постоянно задействованы и в совместных с россиянами тренировках по ПВО. И в этом году, еще надо сказать, планируется участие в оперативно-тактических учениях с представителями ВВС и ПВО Белоруссии на полигоне в Астраханской области и совместное учение боевое дежурство 2021. Эти, кстати, учения страны СНГ проведут в сентябре. Там тоже будет очень много всяких полигонов задействовано, и участвовать будут боевые расчеты войск ПВО, ВВС, Вооруженных сил Белоруссии, России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Мы спросили мнение у политолога и шеф-редактора проекта «Сонара-2050» Семена Уралова, что он думает об этом совместном дежурстве.
Пришло уже окончательное осознание общности угроз и того, что, в общем-то, наши оппоненты играют по-взрослому. Поэтому, с моей точки зрения, это абсолютно обычная, нормальная ситуация. Просто у нас и так общая оборонная доктрина, совместная фактически там группировка войск. Просто в связи с обостряющей ситуацией, в связи с кризисом, который мы наблюдали, когда гибридными методами пытались, в общем-то, совершить госпереворот, мы стали больше уделять внимание подобным новостям, хотя, в общем-то, интеграция наших силовых ведомств и так была достаточно глубока.
По поводу, конечно, контекста, не самое удачное время для его проведения, но дело все в том, что такого рода вещи, как правило, планируются сильно заранее, и, собственно, то, о чем я уже сказал, это было запланировано еще, ну, вот это самое совместное боевое дежурство ПВО еще в конце прошлого года, и, соответственно, никакого отношения к сегодняшним событиям, связанным с Украиной, оно не имеет. Вот, но, тем не менее, возможно, многим соседям это может не понравиться.
И связать одно с другим.
Связать одно с другим, да. При этом, что, казалось бы, военное учение и совместные боевые дежурства, обычная распространенная практика, как и в рамках одной страны, так и в рамках нескольких стран, обычно она не вызывает больших. Да.
Последнему как раз, что ты сказал, относительно нескольких стран, если я верно понимаю, задействовано в учениях уже совместных боевого содружества, где несколько стран будут принимать участие, я вот обратил внимание, что будут задействованы аэродромы, полигоны не только в российские, но и в Казахстане, но и в Таджикистане. Мне кажется, это очень важный момент, который сейчас нужно понимать на будущее, учитывая, что Соединенные Штаты планируют вместе с Великобританией, вроде пока, как планируют уходить из Афганистана, все это очень близко, все это очень рядом, и вот контроль над ситуацией, контроль над границей, причем не только российской, а вот границы с Афганистаном, непосредственно уже там, он очень сложен, он невероятно сложен. Вообще, возможен ли, сложно сказать, но вот этот момент о том, что внимание обращают и туда, на южные рубежи, мне кажется, об этом тоже очень важно понимать, потому что нужно каким-то образом уже сейчас готовиться к тому, что будет вот там, к южным границам, опять же, что будет там даже за Центральной Азией для России буквально уже через полгода. Если, опять же, все эти прогнозы совпадут и совпадут, реализуются, и американские военные покинут Афганистан, и британские военные покинут Афганистан.
Ты знаешь, вне зависимости от того, покинут или не покинут, подобного рода учения очень большое внимание привлекают и, ну, вообще всегда, и со стороны наших западных партнеров, и их учения привлекают наше внимание. Тоже также речь идет, да, о больших запланированных военных маневрах, но вот за этим всегда пристально следят.
Абсолютно точно. Сложно здесь с чем-то не согласиться, и как раз вот поэтому дополнительно, да, вызывают вопросы, что какая-то реакция, недовольная или непонимающая, выходит по поводу учений, которые запланированы, расписание которых опубликовано заранее, да и план их, наверное, тоже появляется в начале года, если не заранее. Дорогие сладости. Несколько российских производителей кондитерских изделий поднимают цены. Говорят, что вынуждены пойти на это из-за подорожания сырья.
Да, в общем, о таком планируемом подорожании торговые сети уже уведомили компании Акульчев, SN Production AG и также кондитерская фабрика «Победа». Акульчев рассказал российским СМИ о том, что сейчас он ведет переговоры о повышении цен, и различается оно для разных категорий, но в среднем будет от 10%. По поводу того, собственно, почему происходит рост, разные факторы называют. Например, один из них — это Китай, который после долгого перерыва стал закупать сырье просто невероятными гигантскими объемами и тем самым образовал мировой дефицит по некоторым позициям. Самое подорожавшее сырье — это, собственно, какао-продукты, упаковка и сахар. Еще одна из причин — это рост мировых цен из-за нехватки сырья. То есть после первой волны пандемии спрос в некоторых странах, прежде всего в Азии, помимо уже упомянутого Китая, начал восстанавливаться быстрее, чем рассчитывали сами производители, которые заключали контракты на меньшие объемы. Ну и оказалось, что, в общем, всем теперь надо. Всем надо и пальмовое масло, всем надо и сахар, всем надо и муку, и всем надо и какао. И как-то, в общем, не рассчитали. Вот. Поэтому отчасти из-за этого тоже вынуждены идти на повышение цены.
Если честно, ожидал больше услышать каких-то других пугающих моментов. И честно тебе скажу, даже какое-то небольшое, ну как это сказать, нормальное состояние того, что рыночные причины у такого повышения, ну да, дефицит, все правильно. Будет больше, можно ожидать падения цен. Правда, я не ожидаю. Но если есть дефицит, если предложение сократилось, наверное, цена пойдет вверх.
Ну, дело все в том,
что... Кстати, я уж прошу прощения, SN Production, они же не только, кстати, кондитеркой занимаются. Если я правильно помню, они и майонезы, например, Махеев, это же их марка. Поэтому это я к тому, что подорожать
про
могут...
Про майонезы пока речь не идет.
Нет, я к тому, что подорожать, по идее, могут не только эти сладкие вещи. Хотя, с другой стороны, майонез с какао, с сырьем, это, наверное...
Вот что для тебя важнее, кондитерская продукция или майонез?
Я за сладкое, конечно.
За сладкое.
Да.
Ну,
я антимайонезник, но зато
ты
шоколад.
Антимайонезник.
Да.
Да, шоколад это проблема, потому что, в частности, страны-производители какао-бобов тоже решили поднять цены на экспорт.
И тоже говорят, что какао-бобов. Дефицит. Не урожай.
Конечно, не урожай, так потом еще, а что это мы все кормятся нашими какао-бобами, а мы за них какие-то смешные деньги просим. Давайте мы не будем просить за них смешные деньги, а будем просить за них большие деньги. Ну а, собственно, что остальные могут сделать? Ничего. У себя-то какао не посадишь, не везде, вернее, посадишь у себя какао, поэтому приходится идти на поводу, собственно, у этих стран-производителей. В общем, по поводу позиции Министерства сельского хозяйства, ведомство российское не видит оснований для существенного повышения цен на кондитерские изделия в стране. Они это объясняют мерами стабилизации цен на продукты и считают, что меры регулирования экспорта масличных культур снизят траты производителей на продукты переработки подсолнечника, а вот стоимость муки уже стабилизировалась благодаря субсидиям для мукомольных предприятий и тем же самым экспортным пошлинам на зерно. А вот сахар подешевеет благодаря расширению посевных площадей сахарной свеклы. Проблема в том, что тот же Акульчев говорил о том, что это для потребителей государство сдерживает цены и замораживает цены на вот то же самое масло, сахар, яйца, не яйца, прошу прощения, на масло и сахар. А оптовики и, скажем так, производители вынуждены покупать это все по рыночной стоимости, которая сейчас существенно выше. В этом тоже есть определенные проблемы.
Это вызывает недовольство, да, Центробанк,
да,
например.
Поэтому вот к вопросу о том, насколько все это будет серьезным и долгим, мы спросили руководителя Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексея Петропольского.
Сейчас перезапускается огромное количество заводов в Европе, в Азии, которые постоянно закупают огромное количество сырья, тем самым искусственно вызывая дикий спрос. Ну а как известно, когда дикий спрос, тогда и предложение начинает формироваться с повышением цены. И, конечно, из-за этого будут расти цены, в том числе и на кондитерские изделия. Но как известно, что в любом кондитерском изделии основной ингредиент – это сахар. Сахарная свекла, из которой делают, собственно, производят сахар, она только к осени созреет. А спрос в связи с перезапуском всех производств, он сейчас гигантский, и поэтому запасов сахара очень мало, и производители сахара тоже подняли цены.
Короче, без вафелек будем жить, ну, или меньше.
Я вот просто покупать. Полагаю, что будет ли здесь такой момент, что какие-нибудь, например, производители могут взять и не поддержать такого повышения цен, и за счет этого заграбастать какой-нибудь дополнительный рынок? Может же такое произойти?
Я просто насколько, не понимаю, насколько я понял, вряд ли, потому что вот именно
вот
кондитерских...
Вот ты перечислил несколько, да. Это же российские компании.
Это российские компании, но они сказали, вот и в частности кондитерская фабрика «Победа», и та же самая компания «Акульчев», они говорят о том, что мы, конечно, пытаемся сделать так, сократить количество выпускаемой продукции, ну, думаем, вернее, над этим, да, для того, чтобы не повышать цены на все остальное, но это не выход, это не вариант, и на какие-то... на какую-то часть продукции нам придется серьезно повышать цену, а на какую-то, ну, вот чуть-чуть. При этом еще проблема с ритейлерами, потому что они готовы к увеличению на 7%, а те же компании-производители говорят, что мы собираемся поднимать намного больше, поэтому как-то у нас тоже здесь есть недопонимание с ритейлерами. Не знаю, чем все это закончится,
но есть,
пока
как
так.
Говорится, и позитивные. Дороже сахар, значит, меньше сахара будут люди есть, будут здоровее. Парковки не для машин, парковки для москвичей. Федерация рестораторов и ательеров России попросила мэрию столицы выделить часть парковок на городских улицах для временных летних кафе и мест для отдыха.
Да, собственно, авторы этого обращения предлагают размещать на одном или нескольких парковочных местах так называемые парклеты, это временные конструкции для отдыха. Собственно, они являются таким как бы продолжением тротуара и, по сути, полноценно интегрируются в улицу. Практика такая уже... Давно, кстати говоря, применяется в различных городах мира. Это Филадельфия, это Сан-Франциско, Бостон,
лучших
Лондон,
домах
Вена.
Филадельфии.
В лучших домах Филадельфии, да, совершенно верно. Вот, на что напирают авторы обращения? На то, что это одна из новых мировых тенденций в области городского управления. И вот такая временная, подчеркиваю, то есть не на постоянно отбирают парковки, временная переориентация на летний период свободного парковочного пространства в общественные зоны, летние кафе и иные площадки уличной активности вообще очень позитивно сказывается и не только на торговле, но и вообще на городской среде. Кроме того, дополнительные пешеходные зоны делают улицы безопаснее и уютнее, привлекают жителей, стимулируют работу ресторанов, кафе и других заведений. Вот. Но особенно, конечно, актуальным это является на фоне того, что все происходит на открытом воздухе, надо соблюдать некоторые санитарные требования, а вот это не в помещении, а вот это на проветриваемом пространстве.
Я бы здесь этот момент добавил.
Здесь больше.
Может быть, помнишь, когда рестораторы жаловались на то, что необходимо соблюдать меры и следить за соблюдением мер социальной дистанции, им говорили в качестве меры открывайте площадки на улице.
Да.
И многие говорили, негде открывать площадки на улице. И вот это, мне кажется, тот самый шаг, которым пытаются в какой-то мере искусственно увеличить площадь, которую можно под них занять. Я сейчас быстренько прогуглил, что такое парклет. Как остановка автобусная, грубо говоря, только наоборот, повернутая в сторону, как ресторанчик, там стоит несколько этих стульчиков или скамейка, может быть, опять же, столик.
Иногда это бывают такие модульные штуки, которые, вот если вы замечали, в...
Раскладные абсолютно, да.
Да, или если складные. Вы замечали, вот идет, значит, дорожное полотно, идет тротуар, и вот как бы в тротуаре специально вырублен...
Вот, и как раз я хотел сказать, что именно про такие парковки овощные места речь в первую очередь.
Да,
это не так, что вот этот многоэтажный, бетонный, да,
нет,
и туда
нет,
кто-то
нет,
кого-то
нет,
занес.
Нет. И вот это вырубленное как бы парковочное место туда, оно огораживается, да, то есть чтобы со стороны проезжей части туда невозможно было подобраться, и ставится вот такая как бы деревянный помост, на котором уже может быть либо ресторан, да, либо просто это огораживается территорией, и вот вам, пожалуйста, это там кафе или там ставить какие-то катки с растениями, и, в общем, это превращается в общественное пространство.
На узких улочках. То есть, вот, допустим, если на узкой улочке стоит какое-то заведение, или просто хотят там расширить эту самую пешеходную зону, вот там это будет уместно, да. А в остальном я вот с трудом представляю, чтобы это появилось, допустим, на большой магистрали. То есть, это речь идет про вот такие вот, про
слушай,
центры
вспомни,
города.
Вспомни Садово-Кудринскую улицу. Там вообще, мне кажется, на пешеходной территории после вот реконструкции можно Боинг посадить.
Да.
Пространство огромное, ресторанов там тоже
много.
Я
имел в виду, что вот эта вот парклетная инициатива, она как раз затрагивает в основном пространство для узких улиц, где есть эти самые заведения. Так-то, ну, если мы говорим про Москву, здесь можно говорить разное, но количество пешеходных, как сказать, пространств увеличилось очень серьезно.
Увеличилось, но не все из них стали, скажем так, общественными пространствами, на что, собственно, и предлагают обратить внимание в Федерации ательеров Федерации ресторатов, да, и ательеров. Скорее всего, мэрии было бы, наверное, выгоднее на это пойти, даже несмотря на то, что Москва – город пока еще автомобилицентричный, и, конечно, автовладельцы – одни из самых, как им кажется, дискриминируемых групп населения. Но здесь все-таки речь идет о том, что рестораторы таким образом, да, получат возможность восполнить часть упущенных доходов, ну а придется автомобилистам пострадать.
И девиз можно придумать – все равно парковка дорогая.
Ну, да.
Кирилл Бакеев, Алексей Красильник, студии.
Thank you.